В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Зачем российской власти нужен автономный интернет? Сколько денег из бюджета соседней России пойдет на реализацию такого закона о суверенном интернете? Как это может повлиять на доступ крымчан к всемирной паутине? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. В студии для вас работает Катерина Некречья. Здравствуйте.
Прямой эфир.
А радио «Крым Реалии» — это радиостанции для крымчан. Можете слушать нас круглосуточно на 105,9 FM. Вы можете делать это также на сайте «Крым Реалии». Видеотрансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Ну и главное, у нас есть номер телефона абсолютно бесплатный для жителей полуострова 8 800 10 06 926. Также есть возможность дозвониться к нам с материковой Украины 044 490 31 18. Ну что, мы начинаем.
Тема дня.
Итак, в четверг, 11 апреля, в четверг в 4 часа дня, нет, в четверг, 11 апреля 2019 года Государственная Дума России во втором чтении приняла законопроект об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета в России. Этот закон более известный как закон о изоляции Рунета. Пресс-релиз опубликован на официальном сайте Нижней Палаты Российского Парламента 12 февраля 2019 года. В первом чтении Госдума России приняла этот закон. Он предусматривает техническую возможность изоляции российского сегмента интернета. За принятие такого документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. На реализацию, по данным российских СМИ, вот этого такого проекта, да, заложено около 30 миллиардов рублей. Новый закон затронет и жителей аннексированного Крыма, которые, услышав об инициативе, уже обозвали российский суверенный интернет чебурнетом. Вот, собственно, вот такое произошло. Что предлагается в этом законопроекте? Есть несколько пунктов. Вот есть, например, на сайте «Настоящее время» такой материал об этом, такой небольшой, да, абсолютно как новость, и в которой есть выдержки из пояснительной записки к законопроекту. Наши коллеги почитали этот документ. Так вот, предлагается этим законопроектом следующее. Создание возможностей для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Да. Возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник трафика, с помощью которых можно будет ограничить доступ к ресурсам запрещенной информации. Создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. Проведение регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети. Вот я вам прочитала это не для того, чтобы вы сейчас поднимали руки и голосовали. Мы с вами не в Госдуме России, но вот это то, что предлагает законопроект, который проголосован во втором чтении Госдумы России. Вот такая информация. Что это вообще все означает? Да, это ручное управление интернетом, насколько там какое блокирование каких-то вот нежелательных ресурсов. Что это означает? Какие ресурсы могут стать нежелательными? Да, что может быть заблокировано? Вопросов действительно масса. Ну и поэтому мы перед эфиром связались с российским политиком Ильей Пономаревым, экс-депутатом Госдумы. И в отличие от Украины, в России закон должен пройти 3 чтения до того, как его отдадут на подпись российскому президенту, отмечаем, да, то есть, собственно, еще вот в 2 чтениях проголосован, во втором чтении еще посмотрим, что будет дальше. И вот Илья Пономарев рассказывает, что еще, что, собственно, может измениться в тексте закона, к третьему чтению могут быть поправки. Вот давайте его послушаем.
Ничего. Он действительно должен пройти 3 чтения, потом должен пройти Совет Федерации и потом попасть на подпись к президенту. Но главное чтение второе. То есть по смыслу в первом чтении принимается концепция законопроекта, во втором чтении в него делаются поправки, а третье чтение, оно так называемое техническое, то есть там, ну, исправляются запятые там какие-то, но он уже по смыслу не должен меняться по сравнению со вторым чтением. Даже иногда голосуют вместе второе и третье чтение прямо в один день. Но в данном случае этого не стали делать, потому что закон тяжелый, сложный, резонансный. В таком случае обычно его держат для того, чтобы посмотреть, какая там будет, может быть, общественная реакция, может быть, там администрация президента скажет, там, подержите его еще немножко, да, когда там страсти улягутся и так далее. Но по смыслу уже меняться точно ничего не будет.
Илья Пономарев, напомню, экс-депутат Госдумы и российский политик, он объясняет, зачем власти в соседней России нужен автономный интернет. Давайте послушаем.
Это, в общем, инициировано силовым крылом, так скажем, Кремля, и у них действительно есть определенная паранойя, которая заключается, а что будет, если там нас отключат. И это же в этом смысл этого закона, да, о том, что делать, если потеряется связь с основным интернетом, чтобы не были заблокированы коммуникации внутри страны. Это по смыслу не закон о том, как блокировать самим, а что делать в случае блокировки извне. Для того, чтобы заблокировать самим, никаких законов не нужно. Это российская власть уже может сделать теми методами, которые они делали до того. Там есть уже фильтрующее оборудование, какое угодно другое. Поэтому, если есть желание отрубиться от интернета, это можно сделать и так. Но вот что дальше будет происходить в сети, неважно там уже, каким образом она попадет в такое автономное существование. Вот для этого нужен этот закон, для того, чтобы не легли сервера имен, для того, чтобы сохранилась маршрутизация внутри сети, и поэтому все провайдеры должны такой сценарий учитывать, согласно вот этому новому закону.
Илья Пономарев также пояснил, правда ли, что принятие данного закона в первую очередь связано с, далее, вот как это звучит в российской формулировке, с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США. Вот правда ли это, что это ответочка такая? Вот что сказал господин Пономарев.
Да, на самом деле причина именно в этом, она заключается в том, ведь большое количество коммуникаций так или иначе осуществляются через интернет, даже когда там, например, государственные органы могут вести их там защищенными каналами, там туннелями, там и всем прочим, все равно они используют общие средства связи тем или иным способом. И, конечно, в этой ситуации, если предположить, американцы по той или иной причине вводят санкции в виде там изоляции от интернета или каких-либо угодно других действий, то, конечно, для российской всей национальной инфраструктуры это большие проблемы, потому что перестанет работать биржа, перестанут работать банки, перестанут работать платежные системы, многие органы государственной власти потеряют связь друг с другом. И это вот тот апокалиптический сценарий, который рисует Совет Безопасности Путину о том, вот, что мы будем делать, если вот эта санкционная война пойдет в этом направлении.
А я напомню, что вот эта формулировка, да, что законопроект подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии кибербезопасности США, это написано в пояснительной записке к законопроекту этому, да, и вот, собственно. А вот что касается финансовой составляющей проекта, по разным оценкам, значит, вот эта стоимость проекта будет от 20 до 30. 30 миллиардов долларов. И вот Илья Пономарев оценивает, насколько это финансовое вливание масштабно, да?
Вы знаете, предположить это на самом деле невозможно, потому что этот законопроект с точки зрения государства может стоить и ноль, а может стоить и 300 миллиардов рублей. Да? Это вопрос, как считать и что делать. Потому что, с одной стороны, можно просто тупо заставить всех провайдеров купить все, что нужно, и отконфигурировать сети так, как нужно. И вообще государство в этой ситуации не будет ничего тратить. Но тогда на чем, собственно, заработают авторы этого законопроекта? Поэтому они его для себя, конечно, заложили определенные затраты, которые они могут потратить сами, покупая то или иное оборудование там, с точки зрения маршрутизаторов и так далее. Ну, там есть, например, тоже известная паранойя о том, что маршрутизаторы Cisco, например, там, будучи разработаны на американской компании, что их можно заблокировать, а вот маршрутизаторы Huawei, разработанные китайцами, соответственно, блокироваться не будут. С моей точки зрения, ситуация строго обратная. Как раз вот Китай, если захочет, может что угодно заблокировать, и я уверен, такие механизмы в оборудовании Huawei предусмотрены. А вот предусмотрены ли они в оборудовании Cisco, я совершенно не уверен. Но это же никому не объяснишь нашим людям в погонах.
Вот у меня вопрос к нашей аудитории. Вот пока мы слушаем экспертов в нашем эфире, да, вот вам не страшно ли, да, или не смущает ли вас, что это, возможно, попытка ограничить ваш доступ к интернету или к каким-то определенным там страницам, да? Что вы думаете по этому поводу? 8 800 10 06 926. Звоните, пожалуйста, высказывайте свое мнение, потому что я смотрю комментарии также по ходу дела, но если вы своим голосом это озвучите в эфире, будет прекрасно. 8 800 10 06 926. Ну, также, да, Илья Пономарев разъяснил нам в комментарии, получат ли силовики ввиду нового закона больше доступа к данным пользователей. Давайте послушаем.
В России уже сейчас силовые органы имеют возможность прочесть абсолютно все, что угодно, что происходит внутри страны. Потому что давно установлены так называемые ящики СОРМ, системы оперативно-розыскных мероприятий, с помощью которого можно снимать полный дамп всего трафика, который исходит от абсолютно любого устройства, подключенного к сети, будь то мобильный телефон, ноутбук или какие-то более хитрые устройства. Поэтому проблема что-либо прочесть уже давно, лет 10 как не существует. Проблема, она же всегда не в том, чтобы прочесть, а в том, чтобы проанализировать вот всю эту гору информации. Но понятно, что если органы власти интересуются каким-то конкретным человеком, то они могут вычленить все его пароли, с помощью которых он заходит на те или иные информационные ресурсы. Потом специально обученные люди эти ресурсы обязательно откроют, и все остальное на них тоже посмотрят.
Это радио «Крым Реали». Я напомню, что мы сейчас говорим, тема нашей программы «Чебурнет вместо интернета для крымчан». И вот, да, Илья Пономарев в комментарии «Крым Реали», радио «Крым Реали» нам объяснил, новый закон вообще, он повлияет или нет на обычных пользователей интернета в аннексированном Крыму? Давайте услышим.
Ну, еще раз вам скажу, что этот законопроект, он будет с точки зрения рядового пользователя спящим до момента, пока кто-то в Кремле не решит нажать на рубильник. Потому что это вопрос, это закон для провайдеров. Это вопрос о том, как должны быть настроены их сети для того, чтобы в момент X были бы совершены те действия, которые силовики хотят, чтобы были совершены. Поэтому ответ на ваш вопрос, что в настоящее время это не повлияет никак. А в ситуации там вот когда почему-то решат этот закон применить, ну просто вся страна станет одним большим Крымом.
И, наконец, он объяснил нам, может ли новый закон, да, такой подобный закон, нивелировать социальные протесты на примере волнений в Ингушетии, не допустить распространения информации, да, об этом, о каких-то протестах в интернете.
Сейчас достаточно уже сил и средств для того, чтобы если сейчас будет принято решение Ингушетию отключить, то она может быть отключена. В этом не состоит вообще никакой технической проблемы. Правовой базой для этого может быть введение, например, чрезвычайного положения на этой территории. Поэтому закон о суверенном интернете, он про другое. Он про то, чтобы, в принципе, никакие информационные потоки не выходили за рамки страны и могли существовать корневые доменные сервера в ситуации, если что-то такое произойдет, в результате чего коммуникация с остальным миром станет невозможной.
Ну вот, это фрагмент комментария, который Илья Пономарев, российский политик, дал нашим журналистам, журналистам радио «Крым Реалии» перед эфиром, да, для того, чтобы раскрыть эту тему. У нас есть слушатель, давайте выслушаем, кто нам позвонил. Ваш вопрос или комментарий, пожалуйста, и представьтесь. Слушаем вас. А, все, уже нет. Слушайте, ну если вы нам... А, есть еще один. Да-да-да. Смотрите, если вы нам звоните в эфир, пожалуйста, мы прям не можем в эту же секунду вас включить, побудьте немного на линии, повисите на линии, потому что, ну, у нас все-таки или эксперты договаривают, или что-то еще, поэтому, собственно, надо подождать немного, а потом, когда мы к вам обращаемся, включаем вас, тогда уж пусть нервы у вас выдержат, и вы все-таки включитесь в эфир. Напомню, тема нашей программы, собственно, мы говорим о, да, о том законопроекте, о, так, ну, так, так его уже назвали, суверенном интернете, который приняла Госдума во втором чтении. Случилось это 11 апреля 2019 года. И, собственно, сейчас у нас на связи с нами Станислав Козловский, сопредседатель Российской ассоциации пользователей интернета. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какое ваше отношение к подобному законопроекту, да, и, собственно, может ли он повлиять на свободу граждан России, да, выбирать в интернете для просмотра то, что они хотят, для прочтения то, что они хотят, для распространения какой-то информации, там, о, например, протестах, да, или призыв какой-то выйти на митинги, вот, это как-то может повлиять на это все, на граждан России, с вашей точки зрения?
Ну, понимаете, конечно, с одной стороны, это, безусловно, репрессивный закон, но с другой стороны, он просто продолжает цепочку аналогичных законов, которые появляются у нас в законодательстве уже с 2012 года. И уже и без этого закона можно блокировать сайты о митингах, ну, практически любые сайты можно блокировать. То есть, как бы, чего-то нового, принципиального, вот с этой точки зрения, этот закон не несет. То есть, это появляется просто плюс еще один механизм.
Но, тем не менее, на этот механизм уходит, заложено, да, около 30 миллиардов рублей.
Да, потому что там ставится специальное оборудование практически каждому оператору связи. Специальное, собственно, будет управление внешнее. Это большей части, собственно, приведет... Ну, то есть все, что как бы проблема цензуры, они и так есть. И как бы, по сути, это направление, оно существует. И да, будет хуже, но сказать, что это как-то сильно радикально, изменится вряд ли. Тут дело скорее произойдет в том, что увеличится резко цена на интернет, уменьшится скорость интернета, и будут периодически возникать сбои из-за того, что, по сути, происходит централизация всего Рунета.
Угу. Станислав, а можно уточнить, да, вот такой момент? Может быть, потому что вот из законопроекта вот выдержки такие. Создание возможности для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. То есть, с этой точки зрения, может, это действительно защита данных россиян для того, чтобы на Запад никуда, значит, не вышла информация нужная?
Но просто в большинстве случаев у нас все сайты, там существует шифрование, и оно уже вот так все равно, даже если выходит, толку от этого нет никакого. А потом же, если, например, россияне общаются друг с другом через какой-то мессенджер, который все равно на Западе, то в данном случае по-любому трафик должен проходить через границу. Вот. А российских мессенджеры, они, конечно, есть, но они далеко не популярны.
Ну, может ли это, если так мы объясним, да, для простого обычного человека, мы не говорим про какого-то там сотрудника спецслужб, понятное дело, да, что этот такой вот закон, он поможет защитить информацию об этом человеке, да, там его какие-то переписки, его фотографии, там геолокации, что-то еще. То есть, может быть, это действительно российские депутаты делают для того, чтобы вот защитить информацию о конкретном гражданине?
Ну, тут наоборот, будет скорее собираться информация о каждом человеке, то есть там ставится система, которая анализирует трафик, и в итоге, собственно, действительно есть риск, что на каждого будет как бы собираться эта информация, как показывает практика, многие вот эти базы данных внезапно вдруг оказываются на рынке и доступны практически любому, кто заплатит. Mm-hmm. Скорее наоборот, возникают вот эти дополнительные риски. Mm-hmm. То есть... в итоге кто-то узнает, какие сайты человек читает и так далее.
То есть, получается, если есть у кого-то страх, что там западные спецслужбы узнают какую-то информацию о нем, получается так, что вот спецслужбы России, они будут собирать информацию таким образом?
Ну, практически не спецслужба, а практически гораздо более широкий круг. То есть спецслужб, у них и тогда этого есть система, которая называется СОРМ. А тут появляется, практически, то есть это и Роскомнадзор, и всякие специальные центры при Роскомнадзоре. Это уже где гораздо меньше, собственно, и охрана всех данных и так далее. То есть это, получается, размывается ответственность, и кто за что отвечает, уже становится совершенно непонятно.
Угу. Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи Станислав Козловский, сопредседатель Российской ассоциации пользователей интернета. Станислав, у нас есть телефонный звоночек от нашего слушателя. Предлагаю выслушать. Вы в эфире. Представьтесь, кто вы, откуда, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, Катерина, это Владимир.
Здравствуйте.
Я как раз вот, да, мой бизнес вот как раз связан с сетевым оборудованием, трафиком, информационной безопасностью, интернетом. Поэтому, в принципе, могу почти экспертное мнение высказать по этому поводу. Вот смотрите, здесь вопрос идет о, прежде всего, о безопасности. Сейчас весь трафик, по сути, проходит через корневые сервера, расположенные в Соединенных Штатах. Вот. И России просто необходимо как бы иметь свои корневые сервера, иметь свои протоколы шифрования, что сделает, в принципе, невозможным и бессмысленным отключение со стороны штатов, ну, введение каких-то санкций, касаемых интернета. Как пример, это системы Visa и MasterCard. Сейчас, например, Visa и MasterCard не имеют технической возможности, в принципе, отключить работу своих же карт, Visa и MasterCard, на территории России. Ну, пример Крыма это показывает. Поэтому это, прежде всего, про безопасность, и российское правительство просто обязано это сделать. Угу. Не желательно, а просто обязано.
Спасибо вам за ваше мнение. Вот Станислав Козловский, я думаю, что может прокомментировать такой звоночек.
Понимаете, в чем все дело? Говорит, что какой-то трафик проходит через корневые сервера, это просто глупость и неправильно, потому что есть корневые сервера DNS, через них идет, собственно, обращение к доменным именам, причем все эти корневые сервера, они давно уже зеркалируются в России, то есть принципиальной проблемы нет. По поводу шифрования, действительно, в законе появилось понимание, да, собственно, вот это российское шифрование криптосертификата на сайты, но проблема в том, что это могут делать, по сути, только российские сайты, заставить все остальные шифровать при помощи этих сертификатов невозможно, потому что у нас закон запрещает экспорт шифрования. То есть, по сути, введена норма, которая все равно работать не сможет.
Угу. Я не знаю, у нас есть слушатель Владимир еще на связи или нет? Нет, уже нет. Ну вот, собственно, такое дело, да? Но тут еще важный момент, что деньги-то выделяют из бюджета, а в то же время, вот, например, такой пункт есть в законопроекте, что операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. То есть это то, о чем вы, Станислав, и говорили, да, что нужно будет вложить провайдерам, наверное, какую-то сумму денег для того, чтобы вот эти вливание в бизнес свой сделать, что-то изменить, наверное, докупить какую-то технику, необходимую для того, чтобы вот выполнить норму закона. Соответственно, стоимость интернета может вырасти из-за этого.
Там какую-то часть техники будут поставлять, но насколько она вообще соответствует текущему состоянию, насколько она вообще может пропускать трафик и так далее. То есть, возможно, придется покупать и новые сервера, плюс ответственность за возможные сбои никто не несет. То есть, как бы специально как бы, операторы связи, с них ответственность не выведена, хотя они теряют возможность управлять. То есть, если кто-то начнет управлять маршрутизаторами и будет в эти ошибки, и у них там все нормально перестанет работать, и от них начнут уходить пользователи и так далее, ответственности за это никто не несет.
Угу. Как вы думаете, будет ли проголосован законопроект в третьем чтении? Да, как я понимаю, после этого уже на подпись к президенту этот законопроект отправят?
Ну, третье чтение, это, как правило, техническое, там только орфографические ошибки и запятые. Ну, в крайнем случае, третье чтение, это, возможно, обратный перенос на второе. Вот. Но в данном случае, ну, как показывает опыт по всем предыдущим аналогичным законам, проголосуют единогласно.
Угу. Сомнений на этот счет нет. Понятно. А что делать, собственно, как реагировать обществу, да, если это каким-то образом может повлиять на их права и свободы в интернете, да, как-то может общество, пользователи интернета в России высказать свое «не хочу», «нет», свой протест?
Ну, в России уже проходили митинги по поводу именно этого законопроекта, довольно массовые. Вот. Но, к сожалению, собственно, все обсуждение этого законопроекта проводилось комитетом, собственно, за закрытыми дверями. Поэтому, к сожалению, именно какое-то сверхмассовое, видимо, давление не получается. Вот. Но тем, поэтому, скорее всего, этот закон будет принят.
Понятно. Ну, будем, безусловно, следить за ситуацией, за новостями. Спасибо за то, что включились к нам. Станислав Козловский, сопредседатель Российской ассоциации пользователей интернета, был с нами на связи и даже ответил на комментарий нашего слушателя. А я напомню, что это радио «Крым Реали», и наше время на Первом канале Украинского радио сейчас заканчивается, но эфир продолжается на 105.9 FM на сайте «Крым Реали», в YouTube и Фейсбуке, на страницах «Крым Реали». Оставайтесь с нами, и, собственно, далее будем продолжать говорить о чебурнете вместо интернета для крымчан.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», я Катерина Некрича, и тема нашей программы сегодня «Чебурнет вместо интернета для крымчан». Я напомню, почему мы об этом говорим, да? Все потому, что 11 апреля 2019 года Госдума России приняла законопроект о так называемый законопроект о суверенном интернете во втором чтении. Как сказали ранее в нашем эфире эксперты, что в принципе третье чтение — это такая будет формальность, да, там какие-то будут неточности, там орфографии и прочее проверяться, да, потом такой законопроект идет на подпись российскому президенту, и, собственно, что может случиться, да, предлагается законопроектом следующее. Это проведение регулярных учений органов власти, операторов связи, владельцев технологических сетей по выявлению угроз и обработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети. Создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. Потом это возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник трафика, с помощью которых можно будет ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией. Операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком, и, значит, этим законопроектом создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Ну, как сказал, например, ранее в нашем эфире Станислав Козловский, сопредседатель Российской ассоциации пользователей интернета, что, по сути, это не невозможность какими-то там западными источниками собирать информацию от российских пользователей, а возможность для российской власти собирать такую информацию про российских пользователей. Да? Поэтому у нас возникают вопросы при прочтении такой новости, при вот таких событиях. Что будет тогда с интернетом в России? Неужели смогут вот так вот в ручном режиме блокировать какие-то неугодные там соцсети или какие-то сайты и прочее-прочее? Да? И, собственно, что будет с Крымом. Что будет в Крыму с этой точки зрения? То есть, неужели еще больше еще будет контролироваться интернет? Я просто вот напомню сейчас с нашим экспертом, я Юрий Луканов представлю, украинский журналист, медиаэксперт, автор книги «Пресс-машина. Как Россия уничтожала свободу слова в Крыму». Юрий, здравствуйте.
Доброе.
Я, вы знаете, вспомнила вот такой момент, думаю, вы тоже об этом прекрасно знаете, журналист Украинской службы радио «Свобода» и «Крым Реали», ну, автор, да, точнее, Николай Семина, который, как мы знаем, у которого был проведен обыск, к нему приходили ФСБ России, и, собственно, как получилось так, что за его компьютером шпионили. У него в какой-то момент, до того, как обыск произошел, да, в какой-то момент у него исчез интернет, он позвонил провайдеру, провайдер сказал, сейчас посмотрим, сейчас приедем к вам, разберемся. Провайдер разобрался, в это время установил, очевидно, этот человек какую-то шпионскую программу на компьютер Николая Семина, и таким образом несколько месяцев сканировались, там, или полгода, фактически скриншоты делались с экрана, и было видно, что журналист вообще делает, о чем пишет и прочее, да. Вот мы видим, что на полуострове уже, да, такая практика есть, и мы даже не знаем, например, то есть, в принципе, любой пользователь интернета в Крыму, если у него пропадает интернет, он вызывает провайдера, он, по сути, не может быть уверен, что ему никакой там этот жучок не установили в компьютер. То есть уже, получается, ситуация такая, достаточно сложная за эти 5 лет на полуострове. Юрий, а что же будет дальше, учитывая, что в России, в соседней России, которая де-факто контролирует сегодня Крым, если там еще и принимаются дополнительные законопроекты, хотят внедряться дополнительные законы о суверенном интернете?
Ну, у мене в книжці описаний випадок Миколи Симоні. До речі, я хочу сказати, що всі бажаючі можуть зайти на сайт Центру інформації про права людини, набравши «Центр інформації про права людини», пресувальна машина «Як Росія знищувала свободу слова в Криму» Юрію Лукану і скачати собі електронну версію цієї книжки. Там описані всі прийоми, якими Росія обмежувала свободу слова в Криму, від м'якого обмеження до просто брутального переслідування, кримінального переслідування, побиття журналістів і так далі. А що стосується, що буде в Криму, ну це очевидно, що Росія робить іще один крок для того, щоб ізолювати себе від світу. Вона перетворюється в такий собі Радянський Союз, закриває залізну завісу або навіть Північну Корею, яка нині існує, Радянський Союз розпався, а очевидно, Росія марить імперськими амбіціями, і, але якісь дивні імперські амбіції, в першу чергу, нібито з першого погляду, вона обмежує доступ своїм громадянам до світових інтернет-ресурсів. Але це все робиться для того, щоб, очевидно, щоб мати можливість контролювати свій інформаційний простір, і не лише інформаційний простір, а і ще кожного громадянина, щоб він, якщо раптом він буде чимось невдоволений, щоб він не зміг висловити це невдоволення, щоб він не зміг, скажімо, організувати флешмоб для організації масових протестів і так далі. Тобто, очевидно, що ситуація в зв'язку з санкціями через Україну, в Росії погіршується економічна ситуація, там вже були якісь протести від пенсіонерів, там нездорова ситуація на Кавказі, і, власне кажучи, просто російська влада боїться цього. І, звичайно, в Криму, в якому ситуація набагато жорсткіша, ніж нарешті, території Росії, оскільки... І це зрозуміло, оскільки був проведений псевдореферендум, незаконний, Крим був анексований незаконно, і там дуже багато тих, хто не згоден з такою постановкою питання, тому Росія змушена вживати жорсткіші заходи, власне кажучи, от і все, тобто і кримчани, і загалом росіяни потрапляють в паску під такого тотального стеження за ними. Так що буде покращення, що називається, в лапках, звичайно, у них.
Угу. Послушайте, ну от я смотрю, також слежу за коментарями, які нам пишуть в Ютубі і Фейсбуці під трансляцією цього ефіру, і от що пишуть. От, наприклад, якийсь Волкток. Уже є Даркнет, як пример. Рунет отрежет ворогов від контролю, денежних переводов и другой информации. Один комментарий, да. И еще один комментарий уже по поводу Крыма. Александр Родионов пишет. Прекрасная работа ФСБ по выявлению прихильников соседней Украины в Крыму. Да, это вот про этих, очевидно, реакции на этих вот провайдеров, которые могут, с помощью которых, да, ФСБ России могут установить жучки и слежку за вашим компьютером. Как вам такая реакция?
Ну, це аналогічно, можна сказати, якщо доводити до абсурду, то можна сказати, що росіянам повідрізають руки, щоб вони, не дай Бог, не скористалися комп'ютером, не зайшли на західні ресурси і не прочитали щось такого, що не сподобалося б російській владі, знаєте. Ну, от дивна реакція. Тобто людям подобається, коли їм обмежують свободу. Ну, розумієте, ну це ненормально, це якась перекручена свідомість. Тобто це реакція з боку людей, яким подобається те, що Росія перетворюється на Радянський Союз, де в якому фактично проводилась державна політика обмеження прав людини, переслідування за свободу слова і не лише за свободу слова, там багато інших свобод було під контролем. Тому я не знаю, я тільки дивуюсь, як це може комусь подобатись.
Угу. От Владимир Федоров, у нас такой есть комментатор, наш слушатель, который звонил в эфир несколько минут тому назад, он позвонил в эфир и сказал, ну, опять же, что свою аргументацию, что это все правильно, и наш эксперт, который вот включался, Станислав Козловский из Российской ассоциации пользователей интернета, он сказал, что, так отреагировал, что, собственно, не согласен с этим высказыванием. Владимир все равно не сдается и продолжает писать, и пишет, что... Суверенная страна просто обязана полностью контролировать свое информационное пространство. Юрий Луканов, украинский журналист, медиаэксперт с нами на связи. Юрий, как вы можете отреагировать на это? Должна ли суверенная страна полностью контролировать информационное пространство?
Очевидно, я припускаю, що в слово повністю вкладається слово тотальний контроль, ну, розумієте, уже був в Радянський Союз, повторюю, який повністю контролював свій інформаційний простір. Це була неефективна країна з неефективною економікою, з громадянами, яких, до речі, за 70 років якраз виховала таку свідомість людей, яким не подобається свобода. Ну і, власне кажучи, за відсутності свободи це означає, однозначно буде, свобода слова – це однозначно просто фундаментальна свобода, яка, власне кажучи, вона лежить в основі того, що розвитку демократії, що сприяє розвитку економіки, значить, обмін інформацією – це дуже важлива річ. І тому, якщо цю свободу знищують, власне, контролює якась там держава, то це буде те ж саме, що в книжці Оруєлла. Ви знаєте, книжка про перетворення держави в контору, яка здійснює суцільний контроль над громадянами. І що це перетворилося? Ну, зайдіть на сайт, скачайте таку книжку, перечитайте, якщо ви її не читали, і ви побачите, що це таке.
Угу. Ну, да, конечно, это вот такие, я не понимаю просто, как могут быть такие вот абсолютно разные взгляды на эту новость. То есть, получается, когда журналисты увидели, например, да, там мы в редакции такую новость и предложили коллеге ее к обсуждению, то тут действительно из короткой даже новости возникает очень много вопросов. Зачем это? Кому это выгодно? Что это означает? Как это будет воплощаться в жизнь? Много-много-много разных вопросов. А с другой стороны, вот даже вот сейчас в комментариях такое количество оправданий, да, такому вот законопроекту, что, в принципе, я вот не понимаю вообще, как может быть такие разные взгляды на одно и то же событие, по сути, да. Ну вот, Юрий, тут еще также в комментариях пишут о том, что Россия — это последняя страна, которая начала вот такие действия, чтобы контролировать интернет. Вы можете сказать, есть ли какой международный опыт есть по поводу контроля интернета? То есть, есть ли, например, в каких-то странах тоже свой регулятор настолько сильный, да, чтобы создавать альтернативу всемирной сети интернет, и чтобы вот так вот контролировать, куда заходят, чем пользуются, какими сайтами пользователи конкретной страны. То есть, есть ли такой опыт? Или Россия здесь ноу-хау какое-то делает? Или же она идет по той стезе, по которой идут многие страны?
За винятком Північної Кореї, я таких, ну, можливо, ще якісь є, але Північна Корея втілила життя мрії комуністів, вона збудувала такий чистісінький комунізм в розумінні, що держава контролює все. Я такого більше не знаю. І тому оцей тотальний контроль... Розумієте, є, звичайно, країни, в яких приймаються закони по боротьбі, наприклад, з фейками. Тому що, і це, мабуть, виправдано, тому що, наприклад, Україна, я думаю, що нинішня ситуація в Україні, коли переможцем виборів став абсолютний зеро, нуль, це якраз наслідок тотальних інформаційних атак Росії на український інформаційний простір. Запускалися тисячі фейкових новин, які перекручували інформацію, які подавали її в викривленому вигляді, які займалися маніпуляцією. І, відповідно, це, звичайно, впливало, істеризувало українське суспільство. Воно справді надзвичайно емоційно перевантажене. Настільки перевантажене, що воно втрачає якісь, так от основи для того, щоб робити якісь правильні висновки. У нього зникло добро і зло. Відповідно, негативи тут перебільшувалися, позитиви замовчувалися, і маємо те, що маємо, як казав Кравчук. Тому, власне кажучи, і тому це виправдано боротьба з фейками, тому що Росія втручається не тільки в українські справи, але і в справи інших країн. Але це не встановлення контролю над всім інтернетом, вибачте, це зовсім різні речі, і мета зовсім інакша.
Угу. Ну от, Юрій, тут вспоминають наші коментатори і о Китаї, наприклад, да? Я в Китаї не була, но вот і коллеги есть, которые ездили, и, конечно же, мы знаем о том, что если вот человек уезжает, улетает в Китай, то с ним связаться через привычные для нас соцсети невозможно. То есть ни Facebook, ни Instagram, ничего там не работает, YouTube даже, по-моему, не работает. То есть единственная возможность там через почту как-то общаться, и то еще надо уточнить у коллег, через какую точно. То есть все очень сложно, да, но вот успешная страна, но контролирует таким образом вот интернет-пространство на своей территории, тем не менее является одним из там, ну, в принципе, да, лидером и главным конкурентом Соединенных Штатов Америки, например, да, во многих сферах. Вот как так?
Ну, по-перше, вона напівуспішна країна, вибачте, про велику успішність Китаю це міф, тому що все ж таки там великі маси населення живуть достатньо бідно. Ну, але Китай, очевидно, ви хочете, щоб Китай, щоб була якась країна, яка становить загрозу для всього світу. Ну, от Росія намагається стати такою. Китай теж країна, яка підтримує такі режими, там, як, скажімо, ту ж Північну Корею, які лякають світ ядерною зброєю і так далі. Тобто це, якщо країна, якщо держава встановлює контроль над інтернетом, значить чекайте, що вона стане загрозою для всього світу. Чи, власне кажучи, займається Китай, поки що м'яко, на відміну від Росії, не так тупо, значно гнучкіше, але тим не менше він це робить.
Угу. Ну да, да, я когда сказала про Китай, имела в виду, что как геополитический игрок на самом деле очень успешный, действительно один из лидеров, поэтому но мы видим ограничения интернета. И вы знаете, вот я просто немного в шоке, но пишут наши комментаторы о том, что ну, вот в США и в Европе все давно контролируется и прочее, прочее. Конечно же, тут обязательно, наверное, если не вспомнили, то вспомнят и блокировку в Украине там таких соцсетей, как ВКонтакте и Одноклассники, что мол, у вас у самих тут не пойми, что происходит, да, ну вот, собственно, то есть все-таки вы чувствуете, например, вот на материковой части Украины или когда выезжаете за границу, там, в Европу, какое-то ограничение в использовании интернета или что за вами прям пристально следят, наблюдают? Есть у вас такое ощущение?
Якби я стежив, тобто якби я відчував, що за мною стежать, то це була погана непрофесійна робота з боку тих, хто намагається стежити або вкидувати фейки. Ну, стежить, та, це ж не теж важливо, якщо, скажімо, якась спецслужба, наприклад, ФСБ, якщо вона хоче простежити за діями того чи іншої особи, яку вона вважає ворогом, то інтернет зручна річ, бо дуже часто люди викладають інформацію, куди вони там пересуваються, де вони зараз, про своїх рідних і так далі. І якщо ти володієш такою інформацією, і то ти можеш впливати через це на цю людину, аж до того, що можна її...
Так. Что с звездком, да? Может быть, попробуем или перенабрать Юрия, что-то как-то пропала связь. Вот, пропала связь. Но, смотрите, тема программы «Чебурнет» вместо интернета для крымчан. Если вы в Крыму, и вы чувствуете какие-то, ощущаете на себе, да, какие-то ограничения в пользовании интернета, какое-то, не контроль сказать, да, но не свободу определенную, то можете позвонить нам, рассказать об этом 8 800 10 06 926. 6, или опровергнуть такие вот мои вопросы, сказать, что нет, вообще все отлично, все нормально. Также, если вы с материковой части Украины, можете звонить к нам в эфир по номеру 044-490-3118. Чувствуете ли вы на себе какие-то ограничения, какие-то ущемления ваших прав и свобод в интернете, если вы находитесь на полуострове, если вы находитесь на материковой части Украины или в соседней России? Поделитесь в комментариях, пожалуйста, или позвоните к нам в эфир. Ну, правда, интересны ваши ощущения. Юрий Луканов вернулся к нам, украинский журналист, медиа-эксперт и автор книги «Пресс-машина. Как Россия уничтожала свободу слова в Крыму». Юрий, что-то со связью было, и вынуждены были мы вас перенабрать.
Ну, я говорив про те, що найвищий пілотаж впливу – це вплив на цілі маси, на цілі групи суспільства, коли запускаються фейки, які працюють на цю аудиторію або іншими способами, або створюються фейкові групи, нібито які відповідають інтересам тих чи інших груп в українському суспільстві, і там теж поширюється якась неправдива інформація, яка спрямована на те, щоб розхитати суспільство. Ну, я вам, наприклад, мені недавно підсунули Фейсбук, приклад наведу. Була така новина, Даля Грибоускайте, президент Литви, заявила, що Порошенко страшніший від Путіна. І ця новина розійшлася широко по інтернету, в десятки фейкових, таких псевдоновинних ресурсів її поширили, хоча насправді Даля Грибоускайте говорила про те, що колись, там, кілька років тому, про те, що корупція страшніша від Путіна. Ну, тобто, це таке було, знаєте, ну, фігура, метафора і так далі. Але її перетлумачили і зробили Порошенка батьком української корупції, хоча я скажу думку, яка непопулярна, тому що справді насаджується ідея, що у нас корупція прямо домінує. Насправді у нас багато корупційних схем ліквідовано, але оця тема корупції, вона постійно звучить, говорять про неї набагато більше, і в свідомості громадян склалося таке враження, що корупція лише збільшилась. Тим часом корупція в Україні, в свідомості, повторюю, громадян, вона зайняла більше місце, ніж реальна загроза за Путін на кордоні зі своїми, там, скільки там, 100 тисяч військ, чи щось таке. Розумієте, ось вам приклад успішної спецоперації, бо повторюю, що дійсно в Україні є корупція, вона, на жаль, була, є і підозрюю, що і ще буде, але просто, що стосується свідомості, впливу на свідомість, вона просто замістила справжню загрозу.
Угу. Юрий, у нас есть звоночек от слушателя. Давайте послушаем, откуда вы нам звоните. Представьтесь и ваш вопрос или комментарий, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я сам из Крыма, но пока проживаю временно на территории Украины. Вот. И хотел бы прокомментировать действия российских властей. Представляете, какой поле деятельности, какие возможности у них открываются, если они будут иметь возможность блокировать интернет. Особенно это касается крымских татар. Когда они в прямом эфире выкладывают вот эти вот массовые облавы и аресты. И если они это все будут блокировать, если это будет недоступно, какой они получат бонус и возможности. Это только можно только представить себе. Спасибо.
Спасибо за такой звоночек. Ну вот, да, вот человек задумался и уже, значит, просчитал, что может быть, да, предположил, что может быть. Юрий Луканов с нами на связи. Можете отреагировать на звоночек, на комментарий.
Знаємо прекрасно, що з самого початку анексії Криму, я пам'ятаю, що був перший кримський татарин, якого просто вбили, Рішата Митов, під час анексії, а потім відбувалося теж зникнення і вбивство кримських татар, арешти незаконні. Тобто вони переслідують, кримські татари була найбільш організована, масова група, яка виступала проти анексії Криму. І, власне кажучи, ми спостерігаємо, що ці переслідування продовжуються. От недавно, ви знаєте, була там масовий арешт, масові обшуки, арешти кримських татар, там понад 20 чоловік, наскільки я пам'ятаю, заарештували за інформацією Міля Корбедінова, адвоката з Криму. І тому, власне, ну це логічно, він абсолютно правий ваш розмови. Той чоловік, який дозвонився до студії, абсолютно правий, з ним не можна не погодитись, звичайно, так.
Ну, вот...
І не тільки кримських татар, взагалі, Володимир Бавух, ви знаєте, який не захотів знімати український прапор зі свого будинку, його посадили також. Ну, тобто, абсолютно нормальна практика, звичайно, скажімо, нормальна, але звичайна практика для російської влади, яка нині окупувала Крим і намагається не допустити, щоб він відійшов назад до України.
Юрій, ну давайте ще ваше мнение интересно услышать в такому моменті. Опять-таки, аргумент, що у вас в Україні закрили соцсети. Власть это сделала, і ви вот молчите, а ви розказуєте, що у нас в сусідній Росії происходит, или что у нас в аннексированном Крыму происходит. Остались мы без контакта с вами, без одноклассников, да? Это равносильно тому, что граждане России могут остаться условно, да, это сейчас предполагаю, без Фейсбука и без Ютуба. Ну, об этом говорят уже, на самом деле, многие блогеры, в том числе в России, что вот, неужели там, что мы будем делать, когда мы будем без Ютуба, например, да? Это равносильно, и в чем разница? Или это все одинаково, и там государственная машина пытается регулировать, чем занимаются ее граждане, в каких там они сидят в соцсетях и что смотрят, что пишут?
Ні, ну, однокласники і ВКонтакті, вони були, власне кажучи, створенням ФСБ, через яку ФСБ повністю контролювала ці мережі, і через них впливати ФСБ на, зокрема, Україну було набагато легше, тому що, повторюю, вони їх контролювали. Фейсбук, наприклад, не контрольований Росією, тому це набагато складніше, не набагато, але принаймні складніше. Власне, тому і закрили ВКонтакті і однокласники. Хоча, як на мене, з іншого боку, ну, все одно, ну, оці вкиди і спецоперації, вони перенесли на Фейсбук, так що це не мало, мені думається, там такого особливого ефекту. Але порівнювати закриття просто кількох ворожих, так би мовити, створених ворогами соцмереж, із закриттям всього інтернету, ну це ж речі абсурдні, бо Україна ж не закриває весь інтернет. Вона лише закрила пару інструментів, які заснували країна, яка веде проти України нині війну, як фізично, так і інформаційно.
Угу. И еще такое, вот у нас остается 4 минутки, 3 минутки. Юрий, все-таки, как относиться, я очень часто об этом говорю, когда мы разговариваем вот в эфире на разные темы, я просто призываю нашу аудиторию, слушателей, зрителей, ну, быть как-то критически настроенными. Видите какую-то новость, задайте вопрос, кто, как, кому это выгодно. Ну, знаете, как и первый курс журналистики, собственно, есть какой-то пул вопросов, и ты, значит, задавая их, ищешь ответы и развиваешь таким образом тему, да, потому что, по сути, в любой новости, а тем более в каких-то вот таких законодательных инициативах, в заявлениях чиновников, в заявлениях политиков, мы можем, собственно, узнать очень много интересного, да? Как все-таки подходить к потреблению подобной информации? Вот так вот соглашаться с действиями власти в любом случае или все-таки задаваться этими вопросами? Или задавать вопросы нужно только журналистам?
Не, ну, задавать питання треба всім. Звичайно, громадяни мають право звертатись до влади з запитаннями, з поясненням своєї політики. А що стосується, як, чому вірити, чому ні, ну, напевно, треба подумати, з'ясувати для себе. Є певна кількість сайтів, які мають уже певну репутацію. Звичайно, фейки і помилки можуть бути всюди. Але одна річ, коли це просто помилка або випадковість, а інша річ, коли це сайт який-небудь, який є свідомий того, що він поширює фейки. Ну, тобто є, повторюю знову, є певні репутаційні сайти, які можна довіряти. Друге, звичайно, треба дивитися на стандарти, тому що обов'язково повинна бути присутня якась інша точка зору, хоча це, знову ж таки, не завжди є гарантією. Немає от якихось універсальних рецептів проти всіх фейків. Але, принаймні, якісь ознаки вивчати і думати над тим, правда це чи ні, варто. Ну, от я наводив приклад про те, що Порошенко страшніший від Путіна. Просто почитайте текст і подивіться, переконайте, що Гребовускайте нічого такого не говорила. Але заголовок пішов, він десь складає в голову відповідні меседжі. От такий підхід, я знаю, лише спробую намагання критично переосмислити інформацію, а не їсти все, що вам подають там в засобах масової дезінформації, не інформації, а дезінформації. Так що
статья.
Ну да, то есть когда какое-то... А такого много и в Фейсбуке, вот после того, как в какой-то мере одноклассники стали же недоступными, в Фейсбуке в том числе, как говорят, что Фейсбук стареет, да, вот меняется и становится подобным к одноклассникам, что очень часто действительно видишь, как в ленте репостнут какую-то и продолжают массово репостить какую-то новость, заходишь на сайт, он вообще неизвестный, непонятный, ищешь подтверждение этому факту, там, гуглишь, и нет такого, да, то есть это, в принципе, пару минут вашего времени, но вы зато будете не дезинформированы. Или убедитесь, что это правда. А у нас на связи еще один слушатель. Давайте выслушаем звоночек. Представьтесь, откуда вы, ваш вопрос или комментарий.
Катерина, здравствуйте, из Крыма.
Здравствуйте.
Населенный пункт не буду подчеркивать.
Угу.
Раз. В 2015 году вот влажу уже в их дела. СОРМ, система оперативного разыскного мероприятия, да, контроля. 4 примерно ящика привезли, вот люди в штатском. Пропускная способность ихняя, в принципе, на такой город, ну, допустимая. То есть фиксируется полностью, ну, там они заточены на фильтры, то есть бомба, Путин, плохой и так далее. Не буду говорить других слов, а то уже на него вот могут нарваться, да. То есть 4 в штатском, никому ничего не объясняли. Это Укртелеком был раньше, сейчас там... находится, ну, то есть у них нет оперативного состава, это первое. Оперативно-технический отдел, он не укомплектован. Выборочно будут хватать вот таких вот, например, как я. Вот, сейчас закончат с татарами, возьмутся за нас. Ну, то есть очень, в принципе, поднята вам суть.